Чтобы понимать написанное в книге Откровения, я всегда возвращаюсь к ее началу. В самом начале апостол Иоанн представляет нам достаточно детально и подробно цель и смысл всего того, что будет на протяжении всей этой книги. Я хочу сейчас обратить ваше внимание еще раз на эти первые 6 стихов первой главы. Они начинаются таким образом. «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре». И Он показал, то есть Бог дает Иисусу Христу откровение, которое показывает рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре, что вскоре произойдет. И Он показал, послав Онное через ангела Своего, то есть Иисус Христос, в свою очередь, посылает это через ангела рабу своему Иоанну. Иоанн свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». То есть Иоанн начинает с самого начала с тем, чтобы показать, что то, что будет в этой книге, связано или является непосредственным условием благословения. То есть тот, кто будет это читать, тот, кто будет серьезно относиться и будет исполнять то, что здесь написано, жить в соответствии с тем, что здесь написано, говорится, что этот человек будет благословен. То есть чтение этой книги принесет благословение. Продолжает он дальше и объясняет, в чем это благословение. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии». Дальше говорит от лица Божественной Троицы. Он говорит: «Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет». То есть это Бог Отец. Дальше: «От семи духов, находящихся пред престолом Его». Мы уже говорили об этом, что семь духов, скорее всего, представляет себе полноту Божественного Духа, который действовал в Ветхом Завете, в Новом Завете и будет действовать в будущем, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, вот Божественная Троица, тот, кто был, есть и грядет, семь духов, и Иисус Христос, свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Заметьте, он подчеркивает, говоря об Иисусе Христе, он говорит, он называет его, что он, во-первых, победил смерть, первенец из мертвых, и как результат этого он является царем царей, то есть владыка царей земных. И это неспроста, потому что книга Откровения представляет нам Иисуса Христа царем, который приходит, чтобы победить, царем, который пришел на последнюю битву, царем, который однажды подчинит себе все царства мира, которые существуют. Дальше он говорит, кстати, очень важная деталь, что вот эта Божественная Троица, она становится источником благодати и мира для всех, кто читает эту книгу. Пятый стих. «Ему», вторая половина пятого стиха, «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов кровью Своей», от грехов наших, кровью Своей, «и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». Вот здесь Иоанн кратко представляет дело искупления. Он говорит о том, что благодать и мир исходит от Божественной Троицы, и он говорит о том, в чем эта благодать и мир выражается. «Ему, возлюбившему нас», то есть Богу, Иисусу Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей. Вот это первое проявление благодати и мира, которое мы имеем. И второе, Он сделал нас царями и священниками, то есть Он представляет, Он говорит здесь о любви Христа, Он говорит об искуплении, совершенном Христом, Он говорит о том, что Иисус Христос сделал нас членами Божественной семьи, и Он сделал нас царями и священниками, которые имеют привилегию служить Богу, привилегию созерцать Бога, привилегию находиться в присутствии Его и привилегию служить Ему, потому что это самая большая радость, которая может быть. И Он подчеркивает: «Ему, Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». То есть это место, которое переполнено божественной славой. И когда мы подойдем к последней главе этой книги, мы увидим вот эту славу обильно, просто наполняющую собой все естество и всю жизнь творения Божьего, спасенных людей в вечности. Но это еще не все. 7 и 8 стихи открывает нам еще одну важную грань, которая помогает нам видеть всю эту книгу в правильном свете. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Заметьте, он говорит о этом царе, он говорит о том, кто подчинит себе все царства земли, он говорит об Искупителе, он говорит о славе небес. Но он хочет в этой книге объяснить, что он сделает, что он грядет с облаками. Он говорит о втором пришествии Иисуса Христа. «И узрит его всякое око». И те, которые пронзили, это специфическая ссылка на книгу пророка Захарии, где именно эти слова используются. «Узрят его те, которые пронзили», те, кто пронзили Иисуса Христа. «И возрыдают пред ним все племена земные». То есть книга Откровения говорит о возвращении Иисуса Христа. И она говорит о той великой скорби, которой будут наполнены сердца людей, которые будут жить на земле, и возрыдают пред ним все племена земные. Вот почему здесь так много казней. Вот почему здесь так много времени уделяется описанию излияния божественного гнева. То есть это не просто так собрание каких-то особо впечатляющих сцен, описание этих сцен. Нет, это реальность второго пришествия Иисуса Христа. И Иоанн описывает и говорит, и подчеркивает непоколебимость или точность, или абсолютную гарантированность того, что все это будет так. Он говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который был и есть и грядет Вседержитель. Я еще раз напомню, общий расклад, общее развитие этой книги для того, чтобы мы могли иметь эту картину в своем сознании. Вы помните, что первые три главы посвящены тому, что Иисус Христос обращается к семи церквям. И, как мы уже говорили, эти семь церквей реально тогда существовали, у них были определенные проблемы. И как мы можем экстраполировать, или мы можем увидеть, что те проблемы, которые были у этих семи церквей, они в действительности наблюдаются у разных церквей в разное время на протяжении всей истории христианства. То есть это общее предупреждение церквей об опасности, которые им грозят. Это предупреждение или, так скажем, одобрение тех добрых качеств, которые у них есть. Это общее направление церкви, которое Христос дает для того, чтобы церковь могла понимать, что хочет от нее ее Искупитель. Это первые три главы. Четвертая и пятая главы мы видим сцену, где Иоанн находится в присутствии Божьем, у Божьего трона, и там есть у сидящего на троне свиток, и в этом свитке, очевидно, содержится вся заключительная история Вселенной. И этот свиток никто не может открыть, и он плачет по поводу этого. И потом, в конце концов, это заканчивается тем, что один из старцев, говорит, вот есть лев из колена Иудина, который может это сделать, который может это открыть, и он видит Агнца. Это одновременно лев из колена Иудина, о Христе сказано так, и Христос одновременно Агнец в книге пророка Исаии. И он видит этого Агнца, который приходит и берет и начинает открывать печати. И мы можем посмотреть, что дальше. Я эту схему уже показывал, еще покажу вам ее сегодня, и, возможно, мы будем смотреть на нее. Включи, пожалуйста, да. Вот это семь первых печатей, первые семь печатей. Вот, каждая печать имеет свой какой-то суд или свою форму Божьего суда, который изливается на землю. Вот седьмая печать открывает нам новую категорию. Это суды Божьи, которые связаны с трубами. Ангел протрубил, и мы видели, как первые четыре трубы были связаны с поражением окружающей среды. Помните, речь шла о том, что были деревья уничтожены, о том, что пресная вода была, источники вод, о том, что море, солнце перестало давать свет. В прошлый раз мы говорили о пятой и шестой трубах. Это прямые атаки. Бог допускает прямые атаки бесов. То есть, заметьте, как интенсивность судов увеличивается. Если вначале это все как-то можно объяснить, какими-то астероид упал, какими-то естественными событиями, то пятая и шестая, это мы приближаемся непосредственно к самой кульминации всех этих событий. Мы видим, как уже бесовщина начинает действовать в открытую. Саранча вылезла из бездны. То есть это не просто какая-то мутация саранчи, которая стала ядовитой. Это саранча, которая бесовская, вылезла из бездны, и она жалит, причем так жалит, что люди болеют, мучаются, но не могут умереть. И потом шестая печать – всадники на конях, и их, помните, было огромное количество. И эти всадники, они уже убивают людей, и они убьют одну треть жителей земли. То есть, если одна треть жителей земли, то это, по сегодняшним меркам, это примерно 2,5 миллиона человек. Миллиарда человек, да. 2,5 миллиарда человек. Помните, когда в Египте были поражены первенцы? И помните, к какому ужасу привело это все население Египта? Так что сам фараон со всей своей знатью, они выскочили и сказали евреям: уходите, чтобы места вашего, чтобы следа от вас здесь не было. Почему они это сделали? Потому что в ужас они пришли от всего того, что произошло. Можете себе представить ужас, когда каждый третий человек на земле. Вот в Ванкувере сейчас 400 тысяч примерно, вот Greater Vancouver Area, примерно 400 тысяч. Вот представьте себе, 130 тысяч человек. Где их хоронить? Завтра на похороны пойдем. Ну, каждое кладбище хоронит, ну, сколько там, ну 5, ну, 10 тел в день могут похоронить. Вот, ну, кладбище у нас сколько? Ну, 6, может быть. Представьте себе, 130 тысяч человек. И так по всему миру. То есть это в действительности будет бедствие колоссальных масштабов. Но это еще только вступление. Это вступление, мы подходим к седьмой трубе. И вот между шестой и седьмой есть небольшой промежуток, в котором описано два события. Эти два события, они связаны с тем, что то, что произойдет после седьмой трубы, настолько гигантское, настолько значимое, что Бог привлекает специальное внимание к этому событию. Он здесь делает такой интерлюд, то есть какую-то вставку, которая помогает привлечь наше внимание к важности того, что происходит. Но перед тем, как мы поговорим о том, что написано в 10 главе, да, мы сегодня будем говорить о первой вот этой части, а в следующий раз, как я уже сказал, после Нового года, мы будем говорить о втором важном событии, которое произошло до того, как протрубит седьмая труба. Но до того я хотел бы вместе с вами посмотреть на последние два стиха 9 главы. Вот несмотря на все то, что произойдет, несмотря на то, что на эту ужасную катастрофу, где одна треть населения Земли будет поражена вот этими странными бесовскими существами, которые вышли из бездны, это всадники на конях, и там, если вы почитаете, то они выглядят, конечно, очень странно, там у них брони на них, огненные, гиацинтовые, серные, головы у коней, как у головы у львов, изо рта из них дым, огонь, сера. То есть там кошмар, вот, что происходит, то, что мы видим вот в описании здесь. Но после этого, смотрите, 20 стих. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, то есть одна треть умерла, не раскаялись в делах своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». То есть речь идет о том, что несмотря на очевидное действие сил тьмы, бесовщина, люди ясно понимают, о чем идет речь, несмотря на то, что люди находятся в ужасе от всего того, что происходит, от этих казней, которые Бог допускает, несмотря на это, жесткие в своих сердцах, эти люди не раскаиваются перед Богом. И вот в это время мы читаем описание событий, которые произойдут между шестой и седьмой трубами. Седьмая труба откроет нам последние Божьи суды, которые будут связаны с окончательной победой Иисуса Христа над сатаною. И в это время появится Антихрист, который возглавит всех богопротивников, живущих на земле, попытается напрямую бороться против Иисуса Христа. И он будет поражен в этой борьбе. Вот как описывает начало этого периода Иоанн. 11 глава, 15 стих. Вот там седьмая труба звучит. И посмотрите, что с ней связано. 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Мы еще подойдем к этому месту, будем его подробнее изучать, но я хотел бы подчеркнуть сейчас, что вот то, о чем вначале говорил Иоанн в самой первой главе, о том, что речь идет о восстановлении Царства Христа, вот здесь подходит к кульминации, когда труба прозвучала, и громкие голоса на небесах говорят, что вот уже приблизилось это все. Царство мира соделалось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, мы уже говорили о том, что это церковь представлена перед престолом Божьим, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И теперь смотрите, что они говорят. «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Но посмотрите, что дальше. Иисус Христос воцарился, то есть приближается вот эта точка Его царствования, и рассвирепели язычники. Оказывается, царство Иисуса Христа абсолютно неприемлемо для язычников, которые царствовали на земле или будут царствовать на земле в то время. «И пришел гнев Твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Вот это краткое описание финала. Рассвирепели язычники, приходит гнев Божий, который даст возмездие спасенным, и который погубит губивших землю, то есть тех, кто привели всю землю в это состояние кошмара, хаоса, в котором будет находиться земля к тому времени. И далее следует описание наиболее интенсивных сцен из всего, что будет происходить в последнее время на земле. Вот. И мы будем об этом говорить, если Господь нам позволит. Но перед тем, как это произойдет, Христос показал Иоанну два события, которые играют существенную роль. И они нужны для того, чтобы привлечь внимание к этой трубе и ко всему тому, с чем связано пришествие Иисуса Христа и с чем связаны эти все обстоятельства, описанные там. Первое, о котором мы будем говорить сегодня, связано с тем, что Бог показывает Иоанну особого ангела. Этот ангел имеет впечатляющий вид, он величественный, у него особенное послание или сообщение, месседж у него есть. Вот. И кроме того, он дает Иоанну, этот ангел, специальное поручение. Давайте посмотрим последовательно на эти три явления. Первое – величие ангела. Иоанн уделяет этому особое внимание. Он подробно описывает, каким он увидел этого ангела. «И увидел я другого ангела, сильного». Вот отмечено, что это не просто ангел, сильного. «Сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши его». Библия много говорит об ангелах. Если вы посмотрите внимательно с начала Библии до самого конца, вы сможете увидеть множество ситуаций, где являются ангелы. Помните, ангелы выводят Лота и его семью из Содома, и они были достаточно сильными, чтобы заблокировать вот тех жителей Содома, которые пытались, помните, сделать что-то неприятное. Кроме того, помните, ангел Господень остановил Авраама, когда Авраам был готов принести в жертву Исаака. Ангел взял его за руку. Ангел встретил Моисея у горящего куста, написано. Ангел сопровождал стан израильский сразу же после того, когда они вышли из Египта. Помните, ангел поразил 175-тысячное войско Вавилона, когда они осадили Иерусалим, и когда в одну ночь Бог освободил, послав одного ангела. Помните, ангел сходит в печь огненную с тремя юношами в книге Даниила, которые не поклонились истукану в Вавилоне. Ангел явился Марии и Иосифу, возвещая о рождении Спасителя. Ангел поддерживал и утешал Иисуса Христа в Гефсимании. Помните, ангел открыл врата темницы и освободил апостолов Петра и Иоанна, когда их арестовали. Я просто по Библии несколько разных примеров. В действительности их в десятки раз больше, где ангелы являются для того, чтобы осуществлять какую-то Божью миссию. Писание открывает нам имена некоторых ангелов. Помните, архангел Гавриил, Михаил. Мы читаем о иерархии разной. Есть серафимы, есть херувимы, есть архангелы. То есть это достаточно мощная армия божественных слуг. Ангелы – это служебные духи, посредством которых Бог осуществляет какие-то специальные поручения. Ангелы, конечно же, это особая категория. Бог сотворил мир, и Он поддерживает его сам лично своей энергией, своей силой, используя законы, которые Он сделал. И божественная сила, помните, написано, и Он держит все, в Нем все. Об Иисусе Христе сказано, что все им стоит, когда речь идет о послании Колоссянам, 1 глава, 15 стих, когда речь идет о мире, всем творении, всем создании. Ангелы, конечно же, Бог использует их в самых разных функциях для специальных задач. То есть это специальные посланники, которые используются им для особых поручений. В книге Откровения много говорится об особых ангелах, у которых есть специальные задачи, которые они выполняют. И вот в этом случае Бог послал специального ангела. Ну, во-первых, ангел был очень внушительным. Здесь сразу же говорится о нем, что он увидел ангела сильного. То есть это могущественный, величественный, сильный ангел, который сходит с неба. Он, во-первых, был огромным. Иоанн видел, что он сходит с небес, и он одной ногой становится на море, другой ногой становится на сушу. То есть это, скорее всего, была гигантская такая фигура. Вот. Во-вторых, конечно, этим он знаменует свою власть и над сушей, и над морем, то есть власть над всей землей. Во-вторых, его ноги были как столпы огненные, здесь написано. Посмотрите, сказано, и ноги его как столпы огненные, и лицо его как солнце. Этим он чем-то был похож на Иисуса Христа. Помните явление Христа в первой главе, где сказано о его святости. Вот это говорит о том, что ангел пришел от Иисуса Христа. Он является носителем его святости, его власти, его праведности. Это подчеркивает то, что он является посланником Сына Божьего, он является его представителем здесь. Ангел был окружен облаком, и облако говорит о Божьем присутствии. Помните, в Ветхом Завете на горе Синай, когда Бог давал закон, облако покрывает. Когда Бог присутствует в Скинии, то же самое облако сопровождает, когда народ израильский движется. Это признак присутствия Божия. Кроме того, над его головой радуга. Радуга появилась во время Ноя как знак Божьей милости, как знак Божьей гарантии. То есть вот этот ангел несет в себе одновременно, он несет в себе Божье присутствие и одновременно Божий суд, Божью справедливость, Божью праведность и одновременно Божью милость, которая проявляется в нем. Он служит как глашатай, который приготовляет население земли к чрезвычайным событиям, которые грядет. И Бог посылает это особое видение этого особого глашатая для того, чтобы подчеркнуть значимость седьмой трубы и всего того, что будет связано с ней. По гласу этого ангела проговорили семь громов. Посмотрите, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. То есть, скорее всего, у этого ангела был очень низкий, очень громкий голос, который он воскликнул громким голосом. И когда он это сделал, тогда семь громов проговорили голосами своими. Семь громов – это еще одна аллегория, это еще один факт, который мы видим в Ветхом Завете, ассоциируется с Богом, с Божьим присутствием, с Божьим действием. Помните гром, который был там же на горе Синай? Вот, и мы встречаем это в ряде других ситуаций, когда Бог говорит, и когда гром, он подчеркивает то, что что-то происходит с мощью, с силой, что вне земли, что приходит оттуда, сверху, приходит с небес. И вот эти семь громов, они проговорили что-то, они не просто прогремели, что-то было сказано через эти семь громов, скорее всего, это голос самого Бога Отца, который говорит. Вот. Но то, что было сказано, было известно. Бог хотел, чтобы это было известно только Иоанну. Он дает повеление и запрещает записывать услышанное. Кстати, это мы видим не впервые. Однажды что-то подобное переживал Даниил. В книге пророка Даниила, 8 глава, 26 стих написано: «Видение же о утре, о вечере и утре, о котором сказано истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». То есть когда-то Бог открывал Даниилу события будущего, и вот в своем процессе изложения этого откровения какую-то часть Бог сказал: «А вот эту часть я не хочу, чтобы ты писал». Оно относится к отдаленным временам. Седьмой стих 12 главы, мы видим в конце этой книги такую же самую ситуацию. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен и полувремени и по совершенном низложении сила народа святого все это совершится». Я слышал это, но не понял, и поэтому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И он отвечал: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Это очень важное истина, которая помогает нам понять такой факт. На протяжении всей истории Бог постепенно открывает или делает доступным свое откровение, истину своего плана искупления, вот эту всю общую гигантскую картину того, что Бог делает на земле. Помните, что-то вначале было открыто Адаму и Еве. Они вначале услышали о том, что в семени жены однажды будет тот, от семени жены произойдет тот, кто поразит дьявола. Вот так написано, это то, что Адам и Ева знали. Возможно, что-то немножко больше они слышали, что еще в Писании не написано, что Бог говорил им о будущем. Но потом мы видим Ною, Бог говорит немножко больше, показывая ему, что весь этот мир не будет уже поражен потопом, водой, Бог заключает завет с Ноем. Аврааму Бог открывает еще больше, когда он конкретно говорит, в семени твоем благословятся все народы. Моисею открывает еще больше, Давиду открывает еще больше. Вот все это откровение, оно присутствовало, и все те люди, которые доверялись этому откровению на протяжении всего этого времени, хотя они не видели его полностью. В первом послании Петра в первой главе написано о том, что вот это пророки изыскивали, хотели понять, и даже ангелы хотели понять весь этот гигантский план, который назван тайной, мы еще об этом поговорим. Но мы видим, что очень ясный принцип. Бог открывает свой план искупления постепенно, и какие-то его аспекты заключительные будут открыты только в самом конце. Только в самом конце станет ясно. До сих пор они закрыты. И это Божий дизайн. Мы не знаем, почему. Возможно, что мы не можем понять этого сейчас. Возможно, сейчас это произведет неправильное какое-то восприятие или отношение в нашем сознании. Но мы видим, что есть что-то, что мы узнаем только в самом конце, непосредственно перед пришествием Христа или же только в Новом Иерусалиме. Итак, первое – это величие ангела, которое мы видим в первых четырех стихах. Второе, о чем здесь говорит Иоанн, он говорит о сообщении или о послании ангела. Он говорит about the message, который есть у ангела. То есть ангел что-то говорит. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Это очень интересная вещь, которую на нескольких стихах, вернее, на нескольких словах из этих стихов нам нужно остановиться. Во-первых, он говорит о том, что этот ангел также стоит, он подчеркивает, на море и на земле, то есть он властный ангел, он сильный ангел, он демонстрирует власть небес. Он поднимает руку свою, и он говорит что-то особенное. Символ «говорить с поднятой рукой» мы находим, еще использовался во время Авраама. И это использовали тогда, когда произносили какое-то особо торжественное утверждение или же клятву какую-то. Этот символ сохранился и до сих пор. И в наши дни люди говорят с поднятой рукой в суде, когда им нужно сказать, когда от них требуют свидетельства, говорят «подними руку». И когда человек поднимет руку, то это как бы свидетельствует о том, что дополнительное утверждение, что то, что он говорит, абсолютная правда. Он вот здесь, так это называется, под присягой или under oath. То есть человек говорит, и если он здесь обманет, он будет преступником, его могут судить за это. Это же мы видим, когда гражданство принимают. Здесь многие принимали гражданство. Вот, и когда человек принимает гражданство, он обещает верность государству, того гражданства, которое он принимает, или тому гражданству, которое он принимает. Или же президенты поднимают руку, когда они вступают в должность, и они обещают верность Конституции. То есть до сих пор это же осталось. То есть когда мы видим вот эту картину, когда этот могущественный ангел, он поднимает руку, и он клялся, написано, живущим во веки веков. Здесь еще одна интересная деталь. Библия, написано, запрещает клятву, когда люди клянутся, написано, не клянись ни небом, ни землей, ни Иерусалимом, ни даже своей головой. Вот причина, почему клятва запрещается там, не в том, что запрещено вот это вот какое-то особо сильное обещание. Причина, почему об этом говорится там, или это запрет, заключается в том, что люди клянутся тем, что не под их контролем. То есть, когда человек клянется небом, Ну, а небо что в его распоряжении? Или он клянется землей, ну, земля что же, она Божья? Или Иерусалимом там сказано? Или даже своей головой, то есть своей жизнью? То есть жизнь тоже, она не в наших руках. Вот, таким образом, речь, вот тот запрет, он касается не самого факта клятвы, а объекта, чем человек клянется. И особенно речь идет, когда человек, когда кто-то клянется Богом. Это вообще очень ужасное преступление по причине того, что человек совершенно не имеет контроля над Богом. Но здесь этот ангел, он Богом клянется. Он Богом клянется, и он имеет на это право, потому что он представитель Бога. То есть он, как представитель Бога, приходит, он поднимает руку, и он, написано, клялся живущим во веки веков. То есть он говорит что-то, что он не просто пришел и сказал, что это Бог так говорит. Он говорит что-то, что абсолютно точно, обязательно произойдет. И, кстати, это не первый раз, когда мы видим, как Бог провозглашает какую-то клятву. Когда он что-то обещает, он что-то с клятвою Аврааму пообещал, написано. То есть это вот практика, это часть того, что Бог делает. Вот. И давайте посмотрим, что он говорит здесь. Он говорит здесь две вещи, по сути дела. Первое, он говорит, Божий суд не будет отложен. Это первое. Очень важное предупреждение. Когда вот эти слова, которые мы прочитали, времени уже не будет. Речь не идет о том, что время как понятие прекратится. Succession of moments, вот этот вот процесс, он будет продолжаться на тот момент. Когда сказано о том, что времени уже не будет, это фраза, это выражение, которое касается времени не будет для чего-то конкретного. И есть конкретная причина, почему так сказано. Дело в том, что на протяжении всех 2000 лет мы живем, ожидая пришествия Иисуса Христа, и этот процесс занимает достаточно длительное время. Время для того, чтобы Бог еще что-то сделал. Ну, самое главное, что Он делает, спасает грешников, созидает церковь. А сейчас произойдет такая ситуация, когда ангел говорит, он говорит, труба протрубит, и времени больше не будет. То есть уже Божий суд не может быть отложен больше. Когда-то апостол Петр об этом писал во втором послании, в третьей главе, мы читаем с третьего стиха. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Эти вопросы были у людей тогда, и эти вопросы есть, возникают у людей и сегодня. Люди и сегодня говорят, ну, 2000 лет уже обещают, все грядут скоро. Вот, и нету пока. Пятый стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля, составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, что, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Дальше сказано, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью». То есть здесь сказано о том, что сейчас время есть. Не медлит Господь, долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот сейчас время для этого есть, но потом настанет момент. Посмотрите еще раз. Посмотрите, 6 стих. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Вот в этом отношении время закончится. Уже не будет отсрочки, уже не будет какого-то дополнительного шанса. То есть время пришло, ангел явился, и он говорит, время пришло, процесс запущен. Второе послание или вторая часть этого сообщения, которое открывает нам этот ангел, говорит о том, что седьмая труба откроет дверь для пришествия Христа. Две идеи, или в этом месседже есть две главных составляющих. Во-первых, время закончено. Во-вторых, седьмая труба открывает дверь для пришествия Христа. Наступает тот момент вот этих всех кульминационных событий, которые должны совершиться. 10 глава, давайте еще раз посмотрим 7 стих. Или с 6. «И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, которую он благовествовал рабам своим пророкам». Это еще одна очень важная фраза. Писание говорит об этой тайне много раз. Апостол называет тайной и говорит о полном завершении тайны. Он упоминает тайну и говорит о полном завершении тайны. Ефесянам 6 глава, мы читаем с 18 стиха, апостол просит: «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». Это тайна, о которой я уже говорил, что она открывалась постепенно. Апостол в другом послании, в послании Колоссянам, 1 глава, 26 стихе, конкретно об этом говорит. Он говорит: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которой есть Христос в вас, упование славы». То есть речь идет о великом соединении Христа и Церкви в небесах в славе Отца. И вот об этой тайне сказано: когда ангел протрубит, то свершится тайна Божия. То есть завершится это финальное единение или финальное завершение всего того процесса, который продолжался на протяжении столетий, вернее, тысячелетий. В послании к Ефесянам в 1 главе апостол опять говорит об этом же самом, немножко более ясно. 9 стих, он говорит: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». То есть вот эта тайна, о которой трубит ангел, о которой возвещает ангел. Включи, пожалуйста, еще раз вот это Откровение 10.5.7, где написано об этом 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия». Вот эта тайна, о которой говорили пророки, о которой говорил Христос, о которой говорят апостолы здесь, и которая реализуется постепенно, все полнее, полнее и полнее. Это тайна, которая была неизвестна полностью Адаму. Адам только знал, что будет семя жены, которая однажды поразит дьявола в голову. Авраам не знал, как это в его семени благословятся все народы. Моисей, Давид, они не понимали полностью. Даже ученики, следуя за Христом, они спрашивают, когда это будет. Они спрашивают, не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израилю. То есть они ожидают, что это сейчас произойдет. Но потом апостол Павел говорит: нет, подождите, это тайна в том, что не только Израиль, но еще и язычники спасутся. И это тайна вообще великое, удивительное объединение людей с Богом в едином городе, в едином храме, в едином поклонении, в единой славе на небесах. И вот эта тайна, посмотрите еще раз, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Итак, мы говорили о двух уже аспектах. Мы говорили о величии ангела, мы говорили о сообщении ангела, о котором мы здесь читаем. И последнее – поручение ангела. Ангел дает поручение Иоанну достаточно необычное. Восьмой стих. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее, она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». Но первая книжка или свиток, слово, которое употребляется здесь, немножко отличается от того слова, которое в пятой главе, когда говорится о книге. Вот здесь маленький свиток. Вот тот свиток, который Агнец открывает, он большой, а этот маленький, поэтому в русском языке переведено здесь как книжка или книжица, можно было еще перевести, чтобы подчеркнуть, что это она небольшого размера. Вот. И потом эта книжица очень интересна, она съедобная. Это не торт. Это книга, книжица, которую вот Иоанн съел. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях земных». Скорее всего, речь идет, конечно же, об образном восприятии этой книги. Почему? Потому что мы видим точно такое же описание в Ветхом Завете. Я сейчас вам прочитаю его. Но до того я хочу сказать, что в Писании есть несколько мест, которые говорят о Божьем Слове, о Слове, которое Бог говорит, как о том, что мы можем вкушать. Ну, например, Псалом 18 сказано о Писании. Писание сразу сравнивается с медом. 10 стих. «Суды Господни истинны, все праведны, они вожделение золота, даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота». Или же Писание сравнивается с молоком. Первое послание Петра, помните, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Или же Писание, Божье Слово сравнивается с хлебом. Помните, Иисус на горе искушения в пустыне, 4 глава Матфея, 3 стих, «И приступил к Ему Искуситель и сказал, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами. Он же сказал Ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». То есть речь идет о слове, которое Иоанн должен был воспринять. Смотрите еще раз. «И взял я книжку из руки ангела и съел ее». То есть он воспринимает слова, и когда он их воспринимает, ему очень приятно. Но последствия, после того, когда он их воспринял, они становятся горькими. «Когда же съел ее, то стало горько во чреве моем». Здесь Иоанн явно ссылается на то, о чем говорится в книге пророка Иезекииля. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, 2 глава книги пророка Иезекииля. У меня здесь есть несколько стихов, но я хотел бы немножко шире прочитать, чтобы вы могли увидеть это в ваших Библиях. Иезекииль находится сразу после плача Иеремии. Плач Иеремии сразу после Иеремии. Иеремия сразу после Исаии. Исаию точно вы найдете посредине Библии. То есть книга Иезекииля, 2 глава, и здесь приводится очень интересная история. В 9 стихе здесь написано так. «И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мной, и вот свиток написан был внутри и снаружи, и написано в нем плач и стоны горя». И дальше первый стих 3 главы. «И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобой, съешь этот свиток». То же самое, что мы видим с апостолом Иоанном. Вот. «Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток». И дальше третий стих, вот я здесь привел, если ты включишь следующую, да, третий стих Иезекииля, 3 главы. «И сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори им моими словами». И потом посмотрите 7 стих. «А дом Израилев не захочет тебя слушать. ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем». То есть речь идет вот о чем. Бог поручает Иезекиилю и говорит: «Вот, возьми мое слово, иди и проповедуй его». И когда он воспринимает слово, ему очень приятно. Но когда он идет проповедует это слово, то он соприкасается с тем, что эти люди не принимают. И там дальше он описывает и говорит о том, насколько это сложно будет. Вот. И он говорит, 8 стих: «Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба», и так далее. То есть он говорит о серьезном противостоянии. То есть когда Иезекииль воспринял это слово, он так им ободрился, но когда он понес это слово другим, то оказалось, что это слово никому не нужно, не просто никому не нужно, а его стали гнать за это слово, его стали притеснять, его стали... он подвергся гонениям со стороны этих людей. Люди сопротивляются. То есть мы видим, что Иоанну Бог дает подобное поручение. Давайте еще раз посмотрим. Он говорит: «И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в очреве моем». И дальше, смотрите, то же самое. «И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих». Вот то же самое, что Иезекииль делал тогда, Бог поручает сейчас Иоанну. Иоанн слушает вот это слово о будущем вселенной, и душа его радуется, что наконец вернется Спаситель. Наконец победа будет провозглашена, наконец будет утверждено царство, царство Иисуса Христа. Иоанн-то помнит, когда он спрашивал у Иисуса, когда он вместе с другими учениками, они спрашивали: не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть они жаждали еще тогда, когда Иисус только воскрес. В день его вознесения этот разговор произошел. И дальше Иисус вознесся, и они живут, проходят через мрачные переживания. Уже всех остальных апостолов нет в живых, а Иоанн остался один. И вот здесь Иисус является как царь, и теперь, когда открывается ему событие будущего, в это время он слышит о том великом утверждении, когда этот царь действительно придет, и он придет с огромными судами, которые он принесет людям. Но этот ангел говорит: тебе надлежит опять пророчествовать. И когда Иоанн будет говорить эти слова о народах, племенах, языках и царях земных, эти народы не будут воспринимать это радостно. Посмотрите еще раз вернитесь в 20-21 стихи 9 главы. В каком контексте это происходит? Это происходит в контексте, когда вот эти прочие люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах своих. И дальше: «И не раскаялись они в убийствах своих, и чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Вот истинная природа. То есть эти народы земли, которым будет провозглашаться слово о Царстве Христа, они совсем не хотят этого царя. И поэтому для Иоанна, так же, как и для всех верующих людей, с одной стороны, это очень приятное слово, которое ясно говорит о том, что есть будущее, что Христос – победитель, что Он вот завершается тайна искупления. Это тайна всех событий, всей истории. У нас есть такая серия проповедей, там план искупления в событиях и лицах, когда мы от самого начала до самого конца останавливались на основных событиях. И вот это вот тайна, вот то, что развивается во всей этой истории, она приближается к своему завершению. Это радостно для детей Божьих, но это абсолютно не радует и не будет радовать людей мира сего, которые утверждают царство свое. Итак, это первое из двух событий, которые будут перед тем, когда прозвучит седьмая труба. Второе событие – это явление двух свидетелей или двух пророков, которые будут проповедовать. Очень интересная часть, это 11 глава, первая половина или две трети 11 главы книги Откровения. Но об этом мы поговорим, если Господь даст нам дожить уже в январе. А сейчас я хотел бы еще раз обратить наше с вами внимание на то, о чем мы слышим здесь, вот в этой истории, в этом тексте. Здесь говорится о тайне Божией, и тайна Божия – это центральная часть послания апостола, вернее, послания этого ангела, сообщения этого ангела. Тайна Божия, она привлекает к себе все внимание. Это то, вокруг чего все небо сосредоточено. Это то, вокруг чего сосредотачивается вся история. Это, конечно же, то, вокруг чего сосредотачивается и наше внимание сегодня. И я надеюсь, что мы сегодня живем с этой ясной уверенностью, что тайна Божия близка к завершению. Что вот эта тайна божественного искупления, которая начала реализовываться в Едемском саду, тогда, когда Бог сказал первое пророчество о семени жены, то она подходит все ближе и ближе к своему финальному завершению. И мы сегодня можем, во-первых, поблагодарить Господа за то, что мы являемся частью этого. И, во-вторых, сегодня Божье Слово об этой тайне еще продолжает звучать к тем, кто еще стоит в стороне, кто еще не является частью этой тайны, кто еще не является частью этого Божьего великого плана искупления. Сегодня Господь продолжает говорить к вам, чтобы ваши души сегодня могли открыться к Его спасительному Евангелию. Мы преклоним колени и помолимся об этом.